Коллеги, мой доклад посвящен культу огня в Бактрии-Маргиане. Но нужно сказать, что культ огня в Средней Азии известен с глубокой древности. На этой территории спрятаны многочисленные памятники, связанные с огнем. И большой интерес представляют собой храмы огня. В частности, это Галок 21. Вот тут представлен его план, исследованный Виктором Ивановичем Сарианиди. Это где-то рубеж 2-1 тысячелетия до нашей эры. Он определен Сарианиди как протозороастрийский, и раскопки этого храма вызвали огромный интерес и породили большую дискуссию. В 1989 году на страницах «Вестника древней истории» проходила дискуссия крупнейших отечественных и зарубежных специалистов по зороастрийской проблеме в свете новейших археологических открытий. Атрибуции храма Тагалог 21. В этой дискуссии приняли участие Виктор Иванович Сарианиди, Франц Грине, Гаибов, Кошеленко, Лившиц, Стеблин-Каменский, Иванов, Ньоли, Литвинский, Пинков, Дандамаев. Памятник Тагалог 21, датируемый началом 1 тысячелетия до нашей эры, представляет огромный интерес не только потому, что относится к периоду, который справедливо называют темным веком в истории Средней Азии, переход от эпохи бронзы к периоду раннего железа, археологически наименее изучен. Этот период очень важен, как тогда формировались этнические и социальные структуры Средней Азии, посвящавшие, хотя и с известными модификациями, практически до арабского завоевания. Считалось, что в это время происходит значительный упадок по сравнению с процветающими протоурбанистическими культурами Юго-Средней Азии эпохи поздней бронзы. Но в результате исследования памятника Тагалог 21 ставит устоявшуюся концепцию под сомнение. Полемику вызвал и сам термин протозороастризм, который был предложен Сарианиди. Лившиц и Стеблин-Каменский определили его как некорректный. В своей статье про зороастризм со знаком вопроса они подвергли сомнению то, что раскопан именно храм. Да. Они задают вопрос, что такое протозороастрийский, ранний зороастрийский или дозороастрийский. Последний термин может значить лишь одно – незатронутый религиозной реформой Заратуштры. Термин протозороастрийский столь же неудачен, как и протохристианский, иудейский равно, протозороастрийский или индоиранский, или древнеиранский. Лившиц и Стеблин-Каменский считают единственным достоверным фактом, указывающим на возможную принадлежность комплекса 21 древним иранцам, следы веточек и федр среди органических остатков на памятнике на дне пифосов в помещении 34. Лившиц и Стеблин-Каменский приходят к выводу о том, что при чтении работ некоторых археологов прослеживается тенденция трактовать древние среднеазиатские памятники в свете зороастризма, так как предполагается, что иные древние религии неизвестны. Но они обращают внимание на то, что иранцы в древности соседили с почитателями Даева, как следует из Авесты. Важнейший вывод о том, что поиски интерпретации обязательно свете зороастризма сами нуждаются еще в освещении. Время реформы Заратуштры остается неустановленным, и до сих пор полагаются разные даты – от середины 2-го тысячелетия до нашей эры до 7-6 веков до нашей эры. Следует отметить, что в своих последующих работах Виктор Иванович Сарианиди отказался от термина протозороастрийский и стал использовать термин иранское язычество, что наиболее считается корректным. Но также надо сказать, что термин протозороастрийский использовал в своих трудах и Аскаров, но вот сейчас и в последних работах древнеиранский, иранское язычество такое. Борис Анатольевич Литвинский в статье «Протоиранский храм в Маргиане» остановился на одной проблеме, а именно на предложенном Сарианиде объяснении культовых сооружений как протозороастрийского храма. Он охарактеризовал точки зрения крупнейших исследователей зороастризма Ньюберга, Мэри Бойс, Дандамаева, Луконина и других по вопросу о наличии храмов древнейших доахеменидских иранцев. Он предположил, что домашние и общественные храмы существовали у дозороастрийских иранцев. Одним из таких крупных храмов он считал храм, расположенным в западном Иране на территории собственной Мидии, в ТП Нушаджан, в 70 километрах к югу от Хамадана. Храм датируется примерно 750 годом до нашей эры. Исследователи этого храма, Строн и Храуф, принимают дату рождения Заратуштры около 650 года и считают, что Тепенушаджан может иллюстрировать религиозный климат времени, когда предположительно родился зороастрийский пророк. Но до сих пор дискутируется время, место, исторический контекст проповеди Заратуштры. И Литвинский считает, что решение вопросов о святилищах или храмах у древних иранцев не может основываться лишь на анализе авестийских текстов. Религиозная практика была значительно более разнообразна, чем та, что нашла отражение в проповеди Заратуштры, то есть в Гатах и в других авестийских сочинениях. Какие-то культовые сооружения, безусловно, имели зороастрийское время. Но по вопросу их появления ситуация не одинакова в разных регионах Ирана и в Средней Азии. Литвинский полагает, что иронизация оседло-земледельческих племен Средней Азии протекла во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, благодаря распространению с севера степных племен, то этнические процессы в Бархатри-Марьяне этого времени, особенно рубежа второго-первого тысячелетия до нашей эры, это как раз дата храма Тагалог-21, можно рассматривать как отражение процесса формирования протоиранцев. Литвинский делает следующее заключение. Религиозные верования и практика должны были испытать влияние местного субстрата, включавшего проникший ранее протоиндийский элемент, в частности, давно существование культа огня. Происходили сложные процессы контаминации. Это привело, в частности, к развитию монументальных культовых сооружений, которые открыты Виктором Ивановичем Царионидзе в Маргиане и Южной Бактрии, открытой Аскаровым. Они разделены по своей планировке и структуре, что говорит об отсутствии утвердившегося канона. Думается, нет оснований называть их протозороастрийскими, этому противоречит не только хронологическая отдаленность от эпохи деятельности Заратуштры, но и некоторые конкретные детали, на которых мы не останавливаемся, но в целом, несмотря на ряд сомнений, я рискнул бы считать их протоиранскими, отражающими, возможно, смешанные протоиранские и древнеиндийские черты. Но здесь Литвинский ссылается также на гипотезу Грея Бороду. Дандамаев, принимавший участие в этой дискуссии, в своей статье «Некоторые замечания к обсуждаемой проблеме» полагает, что храм Тагалог-21 был возведен в начале второго тысячелетия до нашей эры. На его взгляд, нет оснований считать этот храм протозороастрийским лишь на основании прослеживающегося в нем культа огня и питья хаомы, и говорить о влиянии маргианцев второго тысячелетия до н.э. на возникновение зороастризма. Зороастризм – сложная философия. Основная идея зороастризма – борьба добра и зла, конечной победы добра возвещающегося. Зороастризм оказал значительное влияние на более поздние мировые религии. Дандамаев относит дату жизни Заратуштры ко времени не позднее 7 века до н.э. Он считает заслугой Царионидзе и его коллег открытие неведомой ранее цивилизации. Но дать ответ на вопрос, где и когда возник зороастризм, интерес к которому в европейской науке не существует по меньшей мере еще со времен Аристотеля, пока не представляется возможным. Вячеслав Всеволодович Иванов в своей статье о соотношении археологических и лингвистических и культурно-семиотических реконструкций на материалах комплекса Тагалог-21 считает, что микроскопические остатки веточек эфедры, обнаруженные на дне огромных чанов в комплексе Тагалог-21, свидетельствуют об изготовлении хаомы из эфедры. В данном ареале это связывается с древнейшими иранцами. Достоверно, хаома связывается с эфедрой только у иранцев. Он полагает, что наиболее простым объяснением находок в Тагалоге 21 является соотношение использования эфедры с древнеиранскими обычаями, скорее всего, зороастрийского, то есть предзороастрийского времени. Следы культа огня можно отнести к общеиндоиранскому периоду, но более оправданным Вячеславу Следовичу Ивановичу кажется приурочнее к древнеиранскому продолжению общей индоиранской традиции. Что касается крупных алтарей огня в Тагалоге 21, Иванов считает, что наличие в Тагалоге 21 имен храма подтверждает, что иранцы могли сохранять храмы дольше, чем индоарии. Он указывает на ранний характер этой иранской культуры, которая отражена в комплексе Тагалог 21. Также он приводит такую находку, как амулет с изображением верблюда Бактриана. По его мнению, с историко-культурной точки зрения, центральноазиатские, предположительно древнеиранские изображения верблюда подобного типа представляют интерес, так как этот местный мотив в них сочетается с элементами месопотамского и сиро-малоазиатского происхождения. По мнению Иванова, наиболее простым объяснением, согласующимся с данными лингвистической реконструкции, кажется предположение, что в таких комплексах, как Тагалог-21, представлена культура иранцев на их пути из древнеближневосточного ареала их расселения, с которым они могли долго сохранять связи в древности, в Среднюю Азию. Вячеслав Всеволодович Иванов делает вывод, по таким этносемиотическим признакам, как использование хаомы и федры, культурным, как огнепоклонничество, комбинирующееся с обрядами жертвоприношения хаомы и с круглыми сооружениями, предназначенными для культа огня, в их ритуальном противопоставлении прямоугольным структурам, наконец, по использованию местных центральноазиатских мотивов бактриан в сочетании с ближневосточными, комплекс Тагалог-21 указывает на период между распадом индоиранского единства и окончательным разрывом связи между древнеближневосточными центрами культуры и иранцами, переселяющимися в Центральную Азию с Ближнего Востока. При такой датировке сопоставление с реконструкциями лингвистическими и культурно-семиотическими может оказаться важнее, чем соотнесение с более поздними текстами типа Авесты. Но тут он подходит именно как филолог больше. А Пинков в статье «Тагалог-21 и пути его исторической интерпретации» обратил внимание на культ огня и хаомы, то есть совершенно противоположные точки зрения выскальзываются. Культ огня занимал видное место в зороастризме и характерен вообще для индоиранцев. Употребление хаомы свойственно и древним индоиранским религиям, и поэтому позднему зороастризму, но не раннему. Зороастр осуждал питье хаомы. По этой причине Пинков считает неуместным связывать с ранним зороастризмом храм, в котором ведущее место занимал культ опьяняющих напитков. Пинков подверг сомнению попытку Сарианиди реконструкции идеологической базы зороастризма, основанную на памятниках бактрийском аргианской глиптике. Он задает вопрос, почему антропоморфное божество с двумя головами должно свидетельствовать о единобожии и подводить к зороастризму. Можно ли усмотреть в сценах борьбы драконов и рептилий специфическую связь с зороастрийским дуализмом? Пинков предложил идти по другому пути, без традиционных поисков зороастризма. Франц Грине в заметке «Некоторые замечания о корнях зороастризма в Средней Азии» подчеркнул тот факт, что на памятнике Тагалог-21 нигде еще, за исключением, может быть, храма в Джаркутане в Северной Бактрии, археологи не соприкасались, казалось бы, столь тесно со средой, где формировалась эта религия. Он не исключает возможности, что жрецы Тагалог-21 восприняли саму идею религиозной архитектуры в результате контактов с более ранним населением оазиса и продолжили совершать здесь индоиранские обряды, на основе которых, в частности, в борьбе с которыми сложилась зороастрийская религия. Гаибов-Кошеленков в статье «Тагалог-21 и проблемы религиозной истории Древней Маргианы» не сомневаются в сакральности памятника, так как здесь документально подтверждено изготовление опьяняющего священного напитка хаомы и совершение ритуалов, в которых огонь и хаомы играют важную роль. То есть тоже опять совершенно противоположные точки зрения высказываются. Материалы данного комплекса они считают важными не только для понимания религиозной истории Древней Маргианы, но и всего среднеазиатско-иранского региона во втором-первом тысячелетии до н.э. Однако у Гаибова и Кошелевка вызывают сомнения некоторые из предложенных в Сарианиде историко-религиозных интерпретаций. Например, мнение в Сарианиде о том, что необходимо пересмотреть дату распада индоиранского единства, и что только у индоиранцев существовал культ хаомы, сомы, в частности, в сочетании с культом огня. Они отмечают факт наличия следов этих культов у иранцев и индоариев и после распада индоиранского единства. Также неубедительными они считают наличие на Тагалоге 21 так называемых келий. Эти помещения считались... Нет, ну тут реконструкция все-таки. Исследователями тоже проводился ряд дискуссий по поводу назначения закрытых небольших помещений. Сарианиди их определил как кельи, но большинство все же склоняется, что это хозяйственные функции этих помещений, ну и вот в частности данный исследователь. Юли в статье «Археология и проблемы происхождения зороастризма. Новые перспективы» подчеркнул важность раскопок Царианиды в районе древней дельты Мургаба для исторической реконструкции дозороастрийского иранского язычества. Он полагает, археологические открытия в Мордиане особенно важны для реконструкции исторической среды формирования зороастризма. Ньоли считает, что проводимая в Царианиде во многих работах идея существования бактрийско-мордианского археологического комплекса БМАК, связанного с обширным ареалом, включающим современный восточный Иран, Афганистан и Пакистан, имеет важное значение для локализации авестийцев. Виктор Иванович Царианиди в статье «Зороастрийская проблема в свете новейших археологических открытий» подвел итог высказавшимся мнениям. Он отметил, что почти все ученые согласились, что Таголок-21 является храмом. Лишь Пьянков считал, что это авестийская вара, а лишь Стебленкоменский не дали его точного определения. Ну, только термин протозороастрий. Вот. Таким образом, считается, что вот эти вот попытки Царианиди сопоставлять данные Авесты с археологическим материалом не всегда были оправданы, но многие исследователи считают, что этот подход все же целесообразен. Что касается Бактрии, то на территории Бактрии функционировал храм Джаркутани вот, с 14 века до н.э. до 10 века до н.э. Мне удалось также принять участие в его раскопках в свое время под руководством академика Аскарова. Исследователи выделяют три этапа его функционирования. Джаркутанский, 15-13 века до н.э., Кузалинский, 13-12 века до н.э., и Малолинский, 12-10 века до н.э. Таскаров-Ширинов на основе керамического комплекса. Храм Джаркутани прямоугольный в плане, 44,5 на 60 метров. Он ориентирован по сторонам света, обнесен мощной обводной стеной, толщиной 4,5 метра. Архитектурно-планировочная структура храма в целом характерна для сапалинской культуры, ибо здесь четко прослеживается древнебактрийская архитектурная традиция. В храме выявлены системы обводных коридоров, монолитная обводная стена, дворцовые комплексы и многие другие архитектурные детали. В центральной части храма находился чертак, представляющий собой прямоугольник 12,5 на 3,5 метра, в углах которого располагались 4 колонны. Он стоял на прямоугольной кирпичной платформе 13 на 31 метр. В центре находился квадратный алтарь. Ну, вот мне пришлось расчищать этот алтарь. Многие обожженные угольки встречались, костей животных не находилось, переполненный слой золы. Восточнее располагалось прямоугольное помещение, западная сторона которого не имела стены и была открыта в сторону чертака. В помещении были суфы, а в центре его углубленный резервуар со священной золой. Заполнение резервуара. На полу лежала зола, слой 10 см, то есть довольно-таки плотный. Над ней прожженный слой с пятнами покраленной красно-коричневой комковатой глины, обгоревшими древесными углями, костями, битой керамикой. Над этим слоем завал и сильно гумусированный слой с остатками костей. В этом же резервуаре встречено множество фрагментов и переносных керамических алтарей. В расположенном еще восточнее дворе был колодец. В Сурхандаринской области раскопан памятник Пшак-Тепа. По мнению Аскарова, он является погребальным комплексом. Его планировка довольно своеобразна. В центре находилось узкое коридорообразное помещение. В нижней части общая длина его 17,5 метра, толщина каждой стены менее 1 метра. Стены сложены крупноформатным цветовым кирпичом размером 60 на 12 на 30 сантиметров. Помещение было перекрыто стрельчатым сводом из сердцового кирпича. В помещении один лежали кирпичи, а под ним белый пепел в виде порошка. Оно предназначалось для хранения праха кремированных умерших. В комнате 8 были сильно обожжены и обшакованы все стены. Судя по рыхлому зольному заполнению с примесью обгорелой земли, она служила камерой для кремации. Помещение 9 на первом этапе было связано с проходом со двором, а через комнату 3 с погребальной камерой. На уровне второго пола в нем обнаружены остатки очага и печи. Аскаров предположил, что здесь жил кто-то из служителей мемориально-культового комплекса. Помещение 5 служило для церемониальных обрядов. Датируется комплекс концом 7-6 веков до н.э. К Культовое назначение, по мнению авторов раскопок, Аскаровый альбом имеет и помещение номер 7, номер 17, обнаруженные в составе комплекса раннего железного века Кучук-Тепа. Стены помещения 7 были обмазаны коалитовой глиной. В центре него находился очаг, напротив которого в южной стене прямоугольная ниша. Она оконтурена глиняным бордюром. В верхней части ниши имеется прямоугольное углубление. Два световых отверстия расположены вдоль ее верхних углов. Земля на полу перед нишей плотно утрамбована. Небольшое углубление в центре уходит на 20 см под стену. В помещении номер 17 четвертого строительного периода в одной из стен на уровне пола сделана ниша. Ее размеры 50 на 50 сантиметров. По краям ниши бордюр. В ней стоял огромный округлый камень. В нише над камнем был установлен полукруглый булыжник. На полу перед устьем ниши круглый сильно обожженный бордюр из глины. Чрезвычайное многообразие культа огня дает погребальный обряд могильника «Бустан-6». Нет, Джаркутана нет. Это материал известный. Вот сейчас новые материалы Бустана 6. Раскопки проводились на Нормайской Аванесовой, Самаркандский государственный университет имени Алишера Наваи. Но здесь показаны общий вид могильника Бустан, процесс его раскопок. Памятник существенно отличается от погребальных комплексов ранних этапов сапалинской культуры, в частности Джаркутана, Кучук-Тепа, Сапали-Тепа. В данном памятнике многообразие ритуально-символической функции огня представлено в виде сооружения для кремации усопших, полной или частичной кремации человека, кремации остатков жертвенных животных от тризны, остатков костей щезольников, почитание очага-алтаря, вативных алтарей, с угольком и золой, помещение угольков или охры в сосуды, наличие охры на костях человека в качестве подстилки, такого условного символа огня, как меловая или гипсовая подстилка, признаков кратковременного возведения огня на дне некоторых погребений, из кирпичей, в глину которых добавлялись кости животных, предварительно пережженных в золу и угольки. То есть вот этот кирпич, он является своеобразным именно на этом памятнике «Бустан-6». Важным объектом на могильнике является сооружение для кремации умерших. Это новое явление для погребальных сооружений эпохи бронзы Евразии. Они в основном наземные. Стены ящиков углублены в грунт незначительно. Строения эти по способу укладки кирпичей сочетают в своей конструкции черты ящиков и цист. Погребальный обряд сопровождается ритуалами, связанными с огнем. Зафиксированы кости, еще алтари, кенотафы, останки поминальной тризны. Аванесова и Ташпулатова полагают, что Джаркутанский храм в период функционирования могильника не действовал, и, вероятно, некрополь не использовали как святилище, где проходили культово-обрядовые процедуры. Авторами исследовано более 22 погребений с полной кремацией, 80 частичной. Здесь показаны раскопки вот этих могил, соответствующие с погребальным инвентарем. Могилы с трупосожжением по размерам, находящимся в них вещам, и их расположению подобны могилам с трупоположением. Вот мы здесь видим общий вид некрополя Бустан-6, процесс раскопок. Трупоположение. Часть трупосожжения с кремацией. Мы видим вот эти вот угольки золы, где поставлена линейка мерная. Могилы с трупосожжением по размерам, находящихся в них вещам, и по их расположению подобны могилам с трупоположением. В некоторых случаях кальцинированные кости помещались в сосуд. Видно это. Причем это и на поселении Джаркутан. Мне приходилось, когда копать под руководством Аскарова, находились в сосудах тоже кости окольцированные. Там это ни с чем не связывалось. В некоторых случаях кальцинированные кости помещались в сосуд. Иногда погребальный инвентарь, сосуды, предварительно побывавшие в огне, преднамеренно разбивали. В алтарных устройствах обнаружены отдельные фрагменты андроновской керамики. С федоровскими племенами андроновской историко-культурной общности связывают появление кремации в Средней Азии. Материалы могильников Бустан-6 и 7 свидетельствуют о сложном процессе ассимиляции разных культурных элементов. Новым в погребальном обряде сапалитского общества на заключительных этапах следует считать также проявление таких условных знаков заменителей огня, как угольки, зола, охра, гипс, отдельные глиняные подделки. Да, вот мы здесь видим несколько вариантов ингумации, испорченные и захоронения вот в этой чаше костей. Отдельные скопления угольков были зафиксированы на дне могилы у входа под кирпичной кладкой. В некоторых случаях угли добавляли в тесто для приготовления кирпичей. Следы угольков обнаруживали в погребальных сосудах как в ватильных, так и повседневных посудах. Как правило, это крынки или горшки. Во всех случаях присутствие угля не было результатом разведения огня в самой могиле. То есть какой-то ритуал это не предусматривал. В погребениях с ингумацией встречается зола в небольших углублениях в ногах или у головы погребенного. В детском погребении Бустан 6, могила 116, золой был засыпан весь костяк, а ямка с зольным заполнением находилась под черепом покойного. Следует отметить, что золой был засыпан и заполнен вативный плоский дисковидный алтарь с круглым чешевидным углублением в центре. Как проявление культа огня отмечают авторы раскопок присутствие могилы охры. Она встречается в сосудах, окрашивает костяк, часто фаланги стоп, рук и берцовые кости. В четырех погребениях кости жертвенных ягнят были со следами охры. Ею натирали и вативные необожженные сосуды. Охра выступает как символ огня. Заменителями огня считают также мел, гипс, камень. В могильнике Бустон-6 встречается гипсовая обмазка на дне кинотафов и символических могил. Также гипсовой массой была залита морда жертвенной овцы. Символика культа огня связывает ископление от 7 до 13 мелких белых окатанных галек со следами красной охры. На могильнике зафиксированы каменные круглые выкладки, которые связывают с культом солнца, имеющим отношение непосредственно к культу огня. В могильнике обнаружены вативные необожженные изделия, статуэтки, сосуд и ложка, конусообразные поделки. Но Армаисна Ванесова дала им название так называемой фишки. Ну, может быть, и алтари. Находки алтарей связывают с культом огня и домашнего очага. Форма алтарей представляет дисковидный круг, квадрат, плоский диск с чешевидным углублением по центру и дисковидный круг с головой птицы. Во всех алтарях угольно-зольное заполнение, размеры от 10 до 6 см, высота бортов 2-1 см, ширина 2-1,5 см. Это миниатюрные модели алтарей, которые встречаются в культовых памятниках Евразии среднеолитического времени. В древнеиндийских ритуальных текстах описывается несколько типов алтарей огня, в том числе и в виде антропоморфного изображения птицы. Они имеют разные назначения. Конусовидные поделки фишки несут культовую атрибутику, а Ванесова и Ташпулатов считают, что могли они олицетворять три жертвенных огня, трехтенность мира, и в самой форме их видят языки пламени огня. Исследователи прослеживают в погребальном обряде сапалинской культуры специфически андроновские, индоиранские, в особенности индоаристские, соответствия семантики огня. Они объясняют распространение новых форм погребальной обрядности бустанцев и усиление роли огня действием степного фактора. Разнообразие способов сохранения культовых действий свидетельствует о сложности представлениях, идеологических представлениях бустанцев. Но нужно отметить, что вот эти признаки, они отмечались еще и на поселении Джаркутан, раскопанном Аскаровым. Наибольший интерес представляет материал могилы 219. Яма под прямоугольной формой, 180 на 130 см. Длина оси ориентирована по линии юг, запад, север-восток. На глубине 75-80 см от современной поверхности. Каменный настил. В центре на площади 0,8 метра квадратных консолированные кости человека с древесными угольками. Под ними органический тлен, кукла. Ну вот, но нормалисты считают, что это как бы кинотаф, для которого тоже делали вот эту глиняную прослойку. Ну, когда я говорила об этом с этнографами, кукла, ну что-то, может быть, еще и древесные угольки, а под ними органический тлен. В западной части камеры компактно 7 сосудов, севернее и восточнее от кремации еще 2 сосуда. В сосудах номер 1 и номер 6 обнаружены бусины праслица, рядом бронзовая спица. У сосуда номер 8 булавка. Могила Б-этапа вот, в находке следующий. Керамика. Горшочек с подбиконическим туловом. Горшочек с разобранным округлым туловом. Кувшин с биконическим туловом. Чайник горшкообразной округлой формы с трубчатым носиком. Горшки биконической формы. Миска с углублением конусовидным резервуаром. Кубок на высокой ножке с биконическим резервуаром, банка с биконическим туловом, металлические изделия обнаружены, спицы из круглого стержня с заостренным концом, бронзовая булавка с грибовидной нашлепкой, ну и другой, биконические бусины, пряслица с циркулярным орнаментом из белого мрамора, биконическая бусина, пряслица с циркулярным орнаментом с пастовым заполнением из камня хлорит, она считает тоже, под вопросом определялся. Ну вот Аванесова связывает материалы Магеника Бустон-6 с влиянием степного элемента и считает, что его можно связать с эндеранцами. Материалы, связанные с огнем, представленные в Бустон-6, позволяют конкретизировать данные Ригведы и Авесты, что говорит о значении археологического материала, связанного с культом огня. Ну и вот в свое время, когда я работала над монографией «Погребальный обряд зороастрийцев», я там тоже высказывала точку зрения о том, что археологический материал позволяет как бы расширить и конкретизировать трактовку памятников, связанных с огнем в древних памятниках культуры Авесты и Ригведы. Но вот эта дискуссия ученых по материалам храма Таголок 21, где некоторые отрицают такую возможность, все равно продолжаются высказывать противоположные точки зрения. Спасибо за внимание.